Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Перемирие на востоке Украины. Сегодня по Минским соглашениям в зоне конфликта должен начаться отвод тяжелых вооружений. Несмотря на это, продолжаются обстрелы и бои в районе населенного пункта Дебальцево. Московский городской суд сегодня рассматривает апелляцию на приговор братьям Навальным по делу Евроше. В Будапеште состоялись массовые акции протеста против намеченного на сегодня визита в Венгрию президента России Владимира Путина. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в Водный кодекс, против которых выступают экологи. В Санкт-Петербурге Конституционный суд признал частично обоснованным иск некоммерческих организаций, требовавших ограничить полномочия прокуратуры при проведении проверок НКО. А также интервью с основателем фонда поддержки российских средств массовой информации «Среда» Борисом Зиминым. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Начнем нашу программу с последних новостей о ситуации на востоке Украины, где сегодня, согласно Минским мирным соглашениям, противоборствующие стороны должны начать отвод тяжелых вооружений. Несмотря на то, что по заявлениям ОБСЕ режим прекращения огня в целом соблюдается, не прекращаются обстрелы сепаратистами населенного пункта Дебальцево, где в окружении находятся до нескольких тысяч украинских военных. Впрочем, представители украинской армии заявляют, что сохраняют контроль над трассой Артемовск-Дебальцево. И речи о полном окружении группировки украинских вооруженных сил в этом населенном пункте пока нет. Неспокойной остается и ситуация в окрестностях Мариуполя. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В ближайшее время заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хук должен посетить Краматорск, Солидар и Дебальцево. Ранее председатель ОБСЕ и глава МИДа Сербии Ивица Дачич призвал всех участников конфликта продемонстрировать высокий уровень ответственности и соблюдать режим прекращения огня. Еще одна возможность для мирного урегулирования конфликта не должна быть упущена, говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ. По данным организации, в целом перемирие соблюдается, несмотря на несколько инцидентов в Северодонецке, Луганске, Дебальцево и Донецке. Сейчас на месте событий находится корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Лев Костек.
Перемирия не было, то есть оно было, да. Военные сами были удивлены. Первая ночь после полуночи 15 числа, там действительно было сравнительно тихо. Вот они говорили, что да, вот до утра там практически никто не стрелял, но с утра 15 числа военные действия продолжились, и продолжились они с новой силой. Вчера журналисты украинские сейчас не могут попасть, к сожалению, до Дебальцево, но мы доехали до крайней позиции, куда это реально сделать. Это поселок Мироновский, он за 10 километров от Логвинова. Логвинова – это тот населенный пункт, который находится на трассе между Артемовским и Дебальцево, и за который в последнее время были самые ожесточенные бои, поскольку после того, как сепаратисты смогли взять контроль над этим населенным пунктом, они отрезали такую основную трассу, которая связывала территорию, которая подконтрольна украинской армии, с Дебальцевым. Но, несмотря на это, в пути сообщения между городом и основной группировкой украинских войск, они не сохраняются. Мы вчера сообщали с военными, специально об этом много расспрашивали, и они нам рассказали, что это, конечно, был самый лучший путь, самый простой путь, но сохраняется какие-то еще, как минимум, одна дорога через Нижнее Лозовое и Новогригорьевку, это полевая дорога, по которой сейчас происходит это сообщение, по которой подвозят боеприпасы и забирают раненых. Но пробиваться через эту дорогу приходится с боями. И не каждая единица техники, не каждый грузовик или броневик сюда доезжает. То есть по дороге пробивают, потому что очень плотно обстреливать и сепаратисты хотят перерезать этот последний путь. И если им это удастся, то действительно Пальцево окажется в котле, о котором уже много говорят.
Как вы понимаете, почему не соблюдается перемирие? Все-таки вина на этом, на сепаратистах или на украинских военных тоже?
Я работаю с украинскими военными, поскольку сотрудничество сепаратистов у нас как-то сразу не завалилось, и это сейчас небезопасно. И, конечно же, украинские военные говорят, что всему виной несоблюдение со стороны сепаратистов. Они отвечают, да, мы сами были свидетелями того, что украинские военные тоже стреляют. Но, конечно же, они уверяют нас в том, что это причиной тому есть постоянный непрекращающийся обстрел со стороны боевиков. И когда даже в Мироновском, казалось бы, населенном пункте, который не самый близкий И когда даже там, уже после перемирия, есть жертвы и разрушения, и сожженная техника, то такое, если руководствоваться такой логикой, то, конечно, они должны отвечать, потому что просто терпеть и гибнуть это, ну, никому не подходит. Поэтому сейчас стреляют обе стороны. Кто стрелял первый, военные нас убеждали в том, что это были сепаратисты.
А удалось ли вам пообщаться с наблюдателями ОБСЕ, как они оценивают ситуацию? И если не удалось пообщаться, то хотя бы видели ли вы их там?
Сегодня представители ОБСЕ говорили, что попробуют пробиться в Дебальцево, но вчера они туда не смогли попасть, хотя украинские военные очень хотели их там видеть, чтобы посмотреть, что происходит. Но вчера была встреча этой группы по урегулированию огня в Солидаре здесь. Там представители были российского генералитета, украинского и представители ОБСЕ. Там они пытались выяснить, в чем проблема. Они пытаются. В любом случае, они заявляют о том, что хотят попасть в Дебальцево и на свои глаза увидеть, что происходит, потому что разная информация есть. Сепаратисты говорят о том, что часть города уже под их контролем, и сейчас там идут уличные бои. Насколько это так, ну, тяжело говорить, потому что мы на место попасть не можем.
Вот вы общаетесь с украинскими военными. Что они говорят о том, как будут дальше развиваться события?
Ну, на самом деле, особых каких-то иллюзий по поводу перемирия у них не было. То есть какого-то особого разочарования или сюрприза, это, я так сказать не могу, я этого не увидел, не услышал. Как они воевали, как они стояли на своих позициях, то же самое они делают сейчас. И единственное, что хотят, это то, чтобы командование наконец-то определилось, что им делать. Или они будут биться за Дебальцево, или они будут уходить из Дебальцево. Если уходить из Дебальцево, это надо делать сейчас, потому что с каждым днем сепаратисты все лучше и лучше укрепляются, там подводят новую технику, новых людей. В какой-то момент, я думаю, этот момент может наступить в течение ближайших дней, а это уже сделать не удастся. И в окружении останется огромная группировка украинских войск, и это будет очень сильный удар по боеспособности армии. А если они решили держаться, то тогда надо подвозить резервы, тогда надо разблокировать, тогда надо контратаковать. То есть хотят определенности, этой определенности пока нет. Вот это главное проблема, которую я услышал от них. А стоять они готовы, в общем-то, с древним духом все нормально, и особых каких-то там истерик я не услышал.
Это был корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Лев Костек. Накануне выяснилось, что украинские власти и сепаратисты пока не готовы отвести тяжелое вооружение, хотя этот пункт был прописан в принятом в Минске комплексе мер. Представители самопровозглашенных республик заявили, что не выпустят украинских военных из Дебальцевского котла, если те будут отступать с оружием. Сепаратисты говорили, что готовы открыть зеленый коридор для окруженных силовиков и не брать их в плен, если те идут без оружия и техники. В итоге Киев на эти предложения пока не согласился. О том, как складывается ситуация в Мариуполе, «Радио Свобода» рассказал корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
В самом Мариуполе обстановка сейчас спокойная. Буквально несколько дней назад полк Азов отодвинул еще до начала перемирия сепаратистов от восточной границы города. И городу сейчас, во всяком случае, как заявляют в полке, городу сейчас ничего не угрожает. Что касается отвода вооружений, на вчера еще его не было, но сегодня еще узнаем, еще не знаем.
А какова обстановка в городе? Что говорят люди? Не собираются ли они покидать Мариуполь или наоборот, как бы люди возвращаются туда? Вот обычные люди что чувствуют сейчас?
Да, вы знаете, по-разному люди переживают всю эту ситуацию, но главное как бы то, что они понимают, что обстрела в городе сейчас, ну, в любом случае, не должно быть. В общем-то, все ждали этого перемирия, и здесь оно, во всяком случае, в окраинах оно соблюдается. Ну, нельзя сказать о близлежащих поселках некоторых.
Да, вот что там происходит?
До вчерашнего дня были бои в Широкино, это примерно 20 километров на восток от Мариуполя. Были в основном боевые столкновения с применением стрелкового оружия, артиллерия практически не применялась. Но во второй половине дня вроде бы прекратились и эти бои. И сейчас, ну, вроде бы как тишина. Вот до вчерашнего вечера никаких больше сообщений не было.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» из Мариуполя Михаил Баган. Соединенные Штаты Америки выразили озабоченность в связи с ухудшением ситуации в Дебальцево и вокруг него. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки. Ее заявление опубликовано на официальном сайте Госдепа. Ранее в Кремле утверждали, что Россия является лишь гарантом украинского урегулирования, а не стороной, обязанной выполнять договоренности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы, как уже упомянула только что моя коллега Любовь Чижова, действительно, в понедельник вечером пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки сделала заявление, в котором призвала Россию и поддерживаемых ею сепаратистов незамедлительно прекратить все атаки на Дебальцево, тем самым выполнить обязательства по первому этапу новых Минских соглашений. Эти агрессивные действия угрожают режиму прекращения огня и отодвигают реализацию второго этапа соглашений, состоящего в отводе тяжелых вооружений, сказала представитель американского внешнеполитического ведомства. Подробнее из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Обе стороны конфликта заявляют, что бои вокруг Дебальцево слишком интенсивны, чтобы думать сейчас об отводе тяжелых вооружений. Дебальцево представляет собой главный вызов соглашению о перемирии, пишет с места событий корреспондент Wall Street Journal Джеймс Марсон. Киевское правительство пытается не допустить серьезного ослабления своих позиций на Донбассе. Что произойдет, если Дебальцево, узловой пункт между Донецком и Луганском, перейдет к сепаратистам, и они получат возможность легко перемещать свои отряды между двумя районами? Не говоря уже о деморализующем эффекте, который падение города произведет на украинские силы. По мнению дипломатов, продолжение боев свидетельствует о том, что Путин желает поддержания тлеющей войны, которую он в состоянии, по своему усмотрению, то раздувать еще больше, то немного гасить. То есть, стратегически, сохранять такую ситуацию, которая будет мешать Киеву преодолевать политические и экономические кризисы или интегрироваться с Западом. Тем не менее, прекращение огня вдоль линии соприкосновения в основном соблюдается. Может ли такая двойственная ситуация частичного перемирия длиться долго? Или перемирие, как мир, по большому счету, неделимо? Блиц-комментарий «Радио Свобода» дает аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц.
В конфликт вовлечено много сторон, в этом проблема, и стоит одной из них заупрямиться, как все соглашение оказывается под угрозой срыва. Не знаю, насколько фатально компрометируют Минские соглашения бои за Дебальцево, ведь о них знали все подписанты, их продолжение никого не должно было удивить. Но Дебальцево еще и символизирует принципиальную неотрегулированность конфликтующих концепций будущего Украины, которые есть у каждой стороны. Киев добивается унитарного государства. Мятежники хотят отделения Донбасса. Путину нужна неопределенность. А европейцы готовы принять все, что угодно, только чтобы закончилось кровопролитие. Вашингтон, в свою очередь, склоняется к жесткой линии. Что касается перемирия, то я бы сказал, что оно неделимо. Либо оно соблюдается полностью, либо полностью рушится. Напомню, что именно выборочное прекращение огня и погубило соглашение Минск-1.
По словам эксперта Гудзоновского института, выборочные перемирия ненадежны, ибо сторона, терпящая поражение в какой-то одной точке, будет выискивать шанс реваншироваться за него в другом месте. Однако пока остается надежда на то, что бои удастся локализовать, администрация Обамы, считает Ричард Вайц, не пойдет на чреватой эскалации поставки летального оружия украинской армии. Меркель и Олланд не верят в способность украинских вооруженных сил сдержать мощный натиск России и поэтому выступают против таких поставок. Поспешность, с которой они организовали Минский саммит, видимо, и объяснялась стремлением предупредить потенциально рискованные шаги в этом направлении администрации Обамы. Однако, как пишет международный обозреватель Рейтер Алан Чин, Пентагон уже в следующем месяце приступает к обучению украинских подразделений, не дожидаясь исхода споров относительно предоставления боевой техники. Чин побывал на Донбассе и, в отличие от руководителей Германии и Франции, верит, что украинцы, заручившись современными вооружениями, сдержат Россию и сепаратистов. Если, конечно, вооружения будут подкреплены крупными финансовыми дотациями Украине и сохранением низких цен на нефть. Главное – не дать Кремлю одержать победу малой ценой, а на то, чтобы платить большую цену, у него может не быть ни сил, ни желания. Впрочем, Алан Чин не берется утверждать, что силы желания идти на риск достанет и Западу. «Над Европой занялся рассвет», вспоминает журналист слова, сказанные в 1991 году министром иностранных дел Люксембурга Жаком Паосом. На тот момент в войне в Югославии погибло не более 50 человек, и западным европейцам казалось, что они пресекли конфликт в зародыше. В последующие 10 лет в Югославии были убиты как минимум еще 150 тысяч человек. В войне на Украине только год, и ее скорбная жатва превышает 5 тысяч. Сегодня, констатирует Чин, рассвета над Европой не наблюдает никто. Видный политолог Роберт Каплан, выступая на страницах Wall Street Journal, тоже ратует за предоставление Украине крупных объемов военной и экономической помощи. Подпоркой им, по мнению автора, должна стать реализация под эгидой США старой стратегической концепции «от моря до моря» – «интермариум», принадлежавшие польскому маршалу Юзефу Пилсудскому, остановившему в 1920 году поход Красной Армии на Варшаву. Пилсудский думал о создании силами всех государств Востока Европы крепкого оборонительного вала от Балтийского до Черного моря, призванного защитить регион от Германии и России. Как полагает Роберт Каплан, Путин давит на Украину отчасти в расчете на то, что если там он добьется победы, то ему шире откроются двери в другие бывшие советские республики и сателлиты СССР. Поэтому, по логике, чем призрачнее шансы хозяина Кремля на успешную глубокую экспансию, тем слабее должен быть его интерес к экспансии ближней. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и сейчас переходим к российским новостям. Сегодня Московский городской суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор Алексею и Олегу Навальным в рамках так называемого «дела Ифраше». Замоскворецкий суд 30 декабря прошлого года признал обоих братьев виновными в мошенничестве со средствами компании «Ифраше» и многопрофильная процессинговая компания. Оба брата получили по 3,5 года тюрьмы, однако Алексей Навальный был осужден условно, а Олег приговорен к отбыванию наказания в колонии. Сейчас на прямой связи с нашей студией из Московского городского суда корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова. Здравствуйте, Светлана. Итак, какие у вас новости?
Здравствуйте, Марк. Я приветствую всех слушателей Радио Свобода. Ну, на данный момент прокуратура зачитывает дополнительные материалы дела, о чтении которых она ходатайствовала перед судьей. Ну, а само заседание началось с некоторым опозданием. Примерно в 10 часов утра в здание суда прибыл Алексей Навальный вместе со своей супругой, супругой своего брата Олега, который сейчас находится в следственном изоляторе. В заседании он также принимает участие, но по видеосвязи, которая здесь организована, соответственно, из СИЗО. Так вот, когда прибыл Алексей Навальный в здание суда, естественно, журналисты проявили к этому интерес. Надо сказать, что прессы здесь достаточно большое количество сегодня, но на всей территории Московского городского суда запрещена съемка, поэтому приставы тут же попросили всех убрать камеры под предлогом того, что журналисты будут выдворены из здания суда. Но и сам Алексей Навальный не стал обращаться ни с какими заявлениями. Далее он последовал вместе со своими адвокатами. Я напомню, что сегодня интересы братьев Навальных защищают 3 адвоката. Это адвокат Михайлова, адвокат Вадим Кобзев и адвокат Полозов. Так вот, Вадим Кобзев немного опоздал, поэтому и заседание началось не в 10 часов, как это планировалось, а уже ближе к половине 11-го. Зал, который был выбран для этого заседания, не очень большой, не очень вместительный. Ну, местная пресс-служба объяснила это тем, что только в этом зале есть возможность установить видеотрансляцию из следственного изолятора. Поэтому большая часть прессы была приглашена в другой зал, в котором была организована видеотрансляция с этого заседания. Но тут тоже забавный момент сегодняшнего дня судебного. Это то, что вместо звука, то есть видео шло с заседания по делу Ифраше, по делу Навальных, а вместо звука с этого заседания был поставлен звук совершенно другого судебного зала, там решался вопрос о каком-то имуществе гражданских супругов. Но вот эту техническую проблему пытались устранить, наверное, в течение часа, но в конце концов это удалось. Так вот, ближе к тому, что происходит на самом заседании, официальная часть началась не сразу. Сначала была подана апелляция адвокатами Навальных о том, чтобы привлечь к этому процессу двух недопрошенных ранее свидетелей, недопрошенных во время основного процесса. Но, к сожалению, эта апелляция была отклонена судьей. Но далее началась официальная часть этого заседания сегодняшнего по апелляции. И, надо сказать, вы, Марк, совершенно правильно заметили, что защита Навальных просит отменить этот приговор, но в свою очередь прокуратура также просит отменить приговор за Москворецкого суда и поменять его на более жесткий, то есть попросить для Олега Навального 8 лет лишения свободы, а для его брата Алексея 10 лет. Соответственно, прокуроры уже выступили в начале этого заседания, заявив о том, что они полностью согласны с решением Москворецкого суда, вот помимо, кроме сроков. Далее адвокаты приступили к представлению своих доказательств того, что приговор был незаконным. В частности, они говорили о том, что многие доказательства защиты, представленные во время дела на заседании по делу Исаши, не были включены в материалы дела. Также они узнали о том, что многие из их ходатайств были отменены только после того, как получали протоколы этих заседаний. Ну и в целом адвокаты настаивают на том, что ни состава, ни события мошенничества в этом деле нет. Алексей и Олег Навальный выступили в каждой в свою очередь и сказали, что поддерживают доводы защиты. Ну и, соответственно, после этого уже к изложению своих доводов приступила сторона обвинения. Вот это, наверное, последние новости, которые у меня есть на этот момент, Марк.
Светлана, а что с домашним арестом Алексея Навального, законность которого оспаривали его адвокаты и который фактически самим Навальным не соблюдался? Срок этого ареста истек еще 2 дня назад, но, тем не менее, поднимался ли этот вопрос сегодня в суде? Этого многие ждали.
Марк, насколько я могу судить, пока, по крайней мере, вот на тот момент, когда я уходила из зала заседания, пока этот вопрос еще не поднимался в стенах Мосгорсуда сегодня.
Спасибо, Светлана. Если будет в течение нашей программы вынесено какое-то решение, надеюсь, нам удастся еще с вами связаться. Светлана Павлова была в прямом эфире из Московского городского суда, который, напомню, сегодня рассматривает апелляцию на приговор братьям Алексею и Олегу Навальным по так называемому делу Ифраше. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» на волнах радио «Свобода». Напомню, вы можете слушать нас на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Возвращаемся к мировым политическим новостям, связанным с Россией. В Будапеште накануне вечером состоялась многотысячная акция протеста против намеченного на сегодня визита в венгерскую столицу президента России Владимира Путина. Несмотря на это, визит, конечно, состоится. В Венгрии премьер-министр, который Виктор Орбан считается одним из немногих сторонников Путина в Европе, к нему готовились активно и загодя. Мэр Будапешта даже предложил переименовать один из столичных парков в парк Москвы. В программе поездки Путина в Будапешт возложение венков на могилу советских солдат, погибших в Венгрии во время освобождения Будапешта во Вторую мировую войну, переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, ну и кроме этого пресс-конференция с участием журналистов. Из венгерской столицы передает корреспондент Радио Свобода Мария Лопато.
Когда в 2011 году венгерские власти решили вернуть площади Москвы прежнее историческое название и встретили непонимание российского МИДа, они пообещали в течение года дать московское имя другому месту в городе. Обещание тогда не сдержали, и вот теперь, готовясь к приезду Путина, мэрия решила оперативно переименовать небольшой парк на окраине города в парк Москвы. Это суетливое решение, как и многие другие пророссийские действия властей, выглядит как минимум неискренним. Но политиков это не смущает, у них есть свои интересы в России, говорит руководитель аналитического центра Political Capital Петр Креко.
Виктор Орбан хочет от России следующего. Первое – это надежная поддержка его политики за пределами Евросоюза. Он понимает, что хорошие отношения с Россией дают ему большую свободу действий, в том числе в рамках ЕС. Орбан очень любит подчеркивать, что он и на другой стороне тоже желанный гость. Вторая вещь – это энергетика. Нужно обновить соглашение по газу, которое истекает в этом году. Основа политики Орбана – это дешевый газ. На этой основе он может поддерживать свой любимый курс на понижение тарифов ЖКХ. В значительной степени популярность правящей партии Фидес держится на обещаниях дешевой энергии. Поэтому, конечно, одна из основных целей Орбана на встрече с Путиным будет добиться как можно лучшей для Венгрии цены на газ,
считает политолог. Но нужен ли Венгрии новый договор по поставкам российского газа на самом деле? Венгерская пресса не устает повторять, что страна не нуждается в новом долгосрочном договоре с Россией, а с ним и в новой зависимости от восточного соседа. Хотя бы потому, что в стране еще остается газ, необходимый для обеспечения венгерских хозяйств как минимум до 2018 года. А потом надо искать альтернативные источники, которых внутри Европы все больше. По мнению обозревателей, именно тогда у Венгрии будет шанс отвоевать себе больше самостоятельности, о которой так любит говорить Орбан. Что касается второй цели – дружбы с влиятельной страной за пределами Евросоюза, то Орбан ее достигнет, если выполнит некоторые условия Москвы. Впрочем, венгерский лидер не раз проявлял готовность к сотрудничеству с российской стороной. Виктор Орбан выступал против санкций Евросоюза в отношении Москвы, подчеркивая неэффективность такого давления на Россию. После введения экономических санкций Евросоюзом Венгрия потеряла 13% экспорта, приходившиеся на Россию. Многие предполагали, что Орбан в нужный момент выступит против антироссийских санкций, используя право вето. Важнейшие решения в Евросоюзе принимаются консенсусом. Однако вышло иначе. Как и все предыдущие, последнее решение о продлении санкций было единогласно принято членами Евросоюза. Венгерская сторона и не подумала возражать. Комментарий политолога Петра Креко.
В интересах России сейчас дестабилизировать Евросоюз. Очевидно, что российская сторона пытается построить партнерские отношения в некоторых европейских странах, чтобы получить возможность через них продавить отмену санкций. Самые главные друзья России в этом смысле – Греция, Кипр и Венгрия. Но все же это не так просто, как кажется. Взять, например, новое греческое правительство. С самого начала они критиковали действия Евросоюза и заявляли, что наложат вето на санкции против России. И что мы видим? На заседании Европейского совета греческий министр также голосует за санкции, как и остальные европейские коллеги. У каждого есть возможность нарушить общеевропейский консенсус, но все понимают, что у подобных действий могут быть серьезные последствия.
Сближение с Россией началось не сегодня. Это часть политики выхода на восток, которую правительство Орбана провозгласило еще в 2010 году. Но именно сейчас эта политика стала вызывать все больше вопросов и подозрений со стороны европейских и североатлантических союзников Венгрии. Специфическое положение Венгрии подчеркивает и расписание встреч Виктора Орбана. 2 февраля в Будапешт приезжала Ангела Меркель, 17-го здесь ждут Владимира Путина. И хотя на встрече с немецким канцлером у Орбана и Меркель хотя бы на словах не было больших разногласий, венгерскому премьеру теперь, в разгар украинского кризиса, особенно трудно будет лавировать между интересами Европы и России, подчеркивает политолог Петр Креко.
С тех пор, как в Европу вернулась логика холодной войны, Венгрия попала в клещи. Из-за конфликта на Украине мы вынуждены выбирать, Европа или Россия. В этом смысле Венгрия в сложном положении. Виктор Орбан хочет сохранить хорошие отношения с Европой, потому что Евросоюз дает много привилегий своим членам, и в то же время стремится взять по максимуму от отношений с Россией. Сейчас вести такую политику особенно сложно, потому что дружба с какой-либо из сторон, во-первых, обязывает, а во-вторых, начинает вызывать подозрения у другой стороны.
Пока Виктор Орбан выстраивает свою политику лавирования, которую оппозиция называет павлиньим танцем, значительная часть общества ничего хорошего от визита Путина не ждет. И если старая социалистическая партия МСП протестует скорее по инерции, в Венгрии помнит, что, находясь у власти, социалисты тоже дружили с Кремлем, хоть и не столь тесно. То новые либеральные партии, зеленые и партия вместе, выдвигают более обоснованные претензии. Их суть, поясняет журналист, в прошлом корреспондент газеты «Непсо Ватшак» в Москве Гергей Нилаш.
Само по себе то, что Орбан в некоторых вопросах идет на конфликт с Евросоюзом и выстраивает дружеские отношения с Россией, в этом ничего плохого нет. Проблема возникает тогда, когда логикой лидера страны управляют не национальные интересы, а иностранное лобби. Мы не можем быть уверены, что у Виктора Орбана нет какого-то негласного соглашения с Путиным, по которому за долгосрочный договор по газу венгерский премьер хочет что-то получить от российского президента. Еще один вопрос. Проект строительства атомной электростанции ПАКШ. Россия по нему предоставляет Венгрии большой кредит. Я могу себе представить, что за выгодные условия этого кредита Орбан обязался подписать с Россией долгосрочный договор по газу. И тогда этот кредит обойдется нам гораздо дороже.
По мнению журналиста, гораздо перспективнее для Венгрии было бы подписать с Россией краткосрочный договор о поставках газа и постепенно заменять эти поставки альтернативными источниками внутри Евросоюза, например, норвежским и румынским газом. Однако понятно, что с европейскими лидерами Виктору Орбану не удастся сорвать такой большой куш, какой возможен в случае с Россией. Мария Лопатто, Радио Свобода, Будапешт.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, на сайте свобода.орг. И на коротких волнах вы слушаете «Свободу в полдень». Через несколько минут следующая часть нашей программы. Сегодня депутаты Государственной Думы России обсуждают поправку к Водному кодексу Российской Федерации, которая предполагает отменить запрет на сброс сточных вод в охранных зонах источников питьевой воды. В Санкт-Петербурге Конституционный суд оглашает решение по иску некоммерческих организаций, требующих ограничить полномочия прокуратуры при проведении проверок НКО. И интервью с основателем фонда поддержки российских СМИ «Среда» Борисом Зиминым. А сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура считает, что оппозиционеру Алексею Навальному должно быть назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы по совокупности приговоров по делам Ифраше и Киров-Леса. Сегодня в Мосгорсуде рассматривается жалоба на приговор по делу Ифраше в отношении братьев Алексея и Олега Навальных. Президент России Владимир Путин наносит 1 с июня прошлого года официальный визит в одну из стран Европейского Союза – Венгрию. Накануне тысячи венгров участвовали в демонстрации протеста против этого визита. Венгерский лидер намерен обсудить с президентом России долгосрочные перспективы сотрудничества в области поставок газа. Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ намерены сегодня посетить Дебальцево в Донецкой области Украины. Ранее ОБСЕ сообщало, что за первые 18 часов перемирия режим прекращения огня в Донбассе в целом соблюдался, указав на отдельные нарушения обеими сторонами конфликта. У самого города Дебальцево продолжаются бои. Сепаратисты утверждают, что сумели занять северную часть населенного пункта. В Киеве опровергают эту информацию. Сегодня, согласно минским договоренностям, стороны конфликта должны приступить к отводу тяжелых вооружений, однако накануне и украинская армия, и сепаратисты заявили, что пока не готовы к таким мерам. Конституционный суд России сегодня оглашает решение по делу о внеплановых прокурорских проверках некоммерческих организаций. Поводом для рассмотрения дела стала коллективная жалоба общественных организаций. Заявители считают, что нынешнее законодательство позволяет назначать проверки, цитата, «без четкой мотивации» и проводить их при отсутствии конкретного регламента. В Назране неизвестные обстреляли в ночь на вторник дом ингушского оппозиционера Магомеда Хасбиева. По словам политика, находившиеся в доме его родители, жена и ребенок не пострадали. В общественном мнении США за последний год восприятие России как главного врага увеличилось в два раза. Злейшим врагом Америки Россию считают 18% американцев. По данным исследования службы Gallup, в сознании граждан США Россия опередила традиционных недругов Вашингтона, Северную Корею, Китай и Иран. Египет нанес воздушные удары по позициям группировки «Исламское государство» в Ливии. Как сообщают египетские СМИ, удар был нанесен по тренировочным лагерям боевиков и складам оружия в городе Дерна на востоке Ливии. В столице Дании, Копенгагене, около 30 тысяч человек провели в понедельник демонстрацию в память о двух погибших при нападении на выходных на участников семинара и синагогу в Копенгагене. Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых в содействии нападавшему. И официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 62 рубля 66 копеек, евро – 71 рубль 54 копейки. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня депутаты Государственной Думы России обсуждают поправку к Водному кодексу Российской Федерации, которая предполагает отменить запрет на сброс сточных вод в охранных зонах источников питьевой воды. Несмотря на то, что профильный комитет Госдумы по природным ресурсам в конце января рекомендовал отклонить законопроект, документ добрался до первого чтения. О том, чем угрожает внесение изменений в Водный кодекс, научному обозревателю Радио Свобода Сергею Добрынину рассказала руководитель токсической программы «Greenpeace Россия» Нина Лисихина.
Конечно же, эти изменения коснутся водных объектов, которые используются в качестве источника водоснабжения, то есть непосредственно тех рек, из которых мы с вами пьем. И депутаты в очередной раз вносят инициативу и предлагают разрешить, вернее, отменить существующий в настоящее время запрет на сброс сточных вод в охранных зонах от подобных водных объектов.
Это означает, что сточные воды промышленных предприятий и канализации попадут в те места, откуда забирается питьевая вода для граждан?
Абсолютно верно. Хотя, конечно, законодательством Депутаты предлагают ввести, соответственно, ограничения в виде того, что эти стоки должны быть очищены, но из практики мы с вами знаем, что 90% стоечных вод, которые выбрасывают предприятия, не соответствуют нормативам безопасности. Об этом говорят и надзорные органы, и водные патрули, и Greenpeace подтверждали это неоднократно. И даже руководитель профильного комитета Государственной Думы в своем письме Greenpeace подтвердил, что проблема недостаточной очистки стоечных вод, она существует, и именно поэтому данные инициативы депутатов, данный законопроект угрожает безопасности питьевой воды.
Расскажите, пожалуйста, как сейчас контролируется этот вопрос? Существует отдельная норма, которая записана в Водном кодексе, отдельная норма, которая есть в СанПинах, да, это разные вещи.
Да, Водный кодекс в настоящее время абсолютно четко, внятно, конкретно, без всякого второго смысла запрещает сброс любых источных вод в охранных зонах источников питьевого водоснабжения. В это же время существуют нормы СанПин, которые, ну так скажем, разрешают сброс очищенных источных вод. И именно под этим предлогом, в том числе, депутаты решили, так скажем, разрешить эту коллизию законодательную и подогнать, изменить водный кодекс, чтобы он соответствовал СанПин, что является нарушением юридической практики, юридической техники, потому что водный кодекс является нормативно-правовым актом высшей силы, и в данном случае только СанПины могут адаптироваться на соответствие к водному кодексу, а не совсем наоборот, как сейчас хотят сделать наши депутаты.
Не могли бы рассказать немножко предысторию вопроса? Как я понимаю, еще в ноябре месяце прошлого года обсуждалась эта тема, потому что какое-то уфимское предприятие собиралась организовать такой сброс, и были большие возражения со стороны жителей, и Greenpeace тоже поднимал эту тему тогда, да?
Законопроект в 2014 году был внесен в мае месяце, но, насколько мы знаем, опять-таки из ответа господина Кашина, председателя профильного комитета в Госдуме, подобный законопроект еще выносился в 2013 году в Госдуму, но тогда его рассмотрение было приостановлено. В 2014 году законопроект внесли вновь, и это, как это ни удивительно, совпало с намерениями компании «Страношпан» построить завод под Уфой. И проект данного завода как раз предполагался сброс точных вод во втором поясе зон санитарной охраны водоема, который используется для водообеспечения города Уфы. И тогда компания столкнулась, соответственно, с этой проблемой, потому что они, в принципе, начали проект с огромными нарушениями градостроительного, трудоохранного законодательства, и они не могли, в принципе, получить разрешение госэкспертизы и согласовать его в таком виде, в каком был. Поэтому они решили, возможно, да, пролоббировать свои интересы и начать такую инициативу изменения законодательства, которая, конечно же, дозволила бы им реализовать свой проект. Тогда начались очень активные массовые протесты в Уфе. Сейчас уже люди в судах отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду, на доступ к информации, на участие в принятии решений. Но, тем не менее, к сожалению, конечно, проект продолжается, но во многом, да, мы связываем это вот с очередными интересами бизнес-структур, которые лоббируются через депутатов Государственной Думы.
То я так понимаю, что со стороны инициаторов закона есть такая аргументация, что нынешние законодательства препятствуют развитию бизнеса. Но вот, скажем, взять компанию «Кроношпан». Какие у них есть альтернативы по сбросу сточных вод, кроме как очищать их и сбрасывать в эти природоохранные зоны?
Нет, они могли просто найти другое расположение для своего объекта. Это единственное возможное решение. На более удаленном расстоянии от источника питьевого водоснабжения, соответственно, сбрасывать очищенные стоки в объект, который не защищает, куда сбрасывать.
То есть, в принципе, если бы можно было ожидать, что компании будут строго соблюдать нормы очистки вод, то эта поправка, она была бы не так плачевна для экологии.
Всегда стоит помнить о том, что всегда существуют аварийные ситуации, аварийные сбросы, которые очень трудно, так скажем, предугадать и предотвратить. И даже если в своей повседневной жизни, даже если предприятие строго соблюдает нормы безопасности, что в нашей стране крайне редко случается, то всегда есть вероятность аварийной ситуации и аварийного, так скажем, залпового сброса опасных химических веществ. И в данном случае, если предприятие сбрасывает в охранных зонах источника питьевого водоснабжения, эти химические вещества очень быстро попадут в нашу с вами воду. Вот именно в этом риск, именно в этом опасность, и именно для этого созданы эти охранные зоны, чтобы предотвратить. Поэтому это не только, не столько про насколько достаточно или недостаточно очищенные источные воды, сколько про предотвращение вот таких вот аварийных ситуаций, которые могут быть, и тогда под угрозой окажется миллионы людей, проживающих в мегаполисах и в любых других городах нашей страны.
Скажите, пожалуйста, вы знаете, как устроена практика в других странах?
У них точно также регламентируется, есть определенные ограничения на сброс точных вод в охранных зонах. То есть подходы примерно такие же. На самом деле в этом плане Водный кодекс Российской Федерации достаточно агрессивный, можно сказать. Поэтому вот подобные инициативы депутатов абсолютно непонятны, потому что совершенно очевидно направлены на деградацию природоохранного законодательства.
Как я понимаю, у Гринписа есть конкретные данные о том, что якобы очищенные сбросы некоторых предприятий на самом деле совсем не так чисты, как должны быть согласно нормам санэпиднадзора. Это так?
В 2013-2012 и ранее Гринпис проводил водные патрули на Москва-реке, на Нева-реке, в Санкт-Петербурге, в городе Москве. Мы отбирали пробы сточных вод предприятий, анализировали наличие опасных химических веществ, и практически в 100% случаев нормы по безопасным концентрациям были превышены в десятки, а иногда и в сотни раз.
О поправке в Водный кодекс России, которую сегодня рассматривает в первом чтении Государственная Дума, говорила руководитель тактической программы российского отделения Гринпис Нина Лисихина. С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
Говорит радио «Свобода» на коротких волнах и на сайте свобода.орг. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня Конституционный суд России огласил решение по коллективному иску российских некоммерческих организаций, которые требовали признать неконституционными некоторые положения закона о прокуратуре. Речь шла о том, чтобы на законодательном уровне ограничить право прокуратуры на частоту проверок НКО и сроки, в которые организации должны предоставить по требованию прокурорских работников те или иные документы. Жалобы подали правозащитный центр и международное общество «Мемориал», организация «Гражданское содействие» и лично ее руководитель Светлана Ганнушкина, межрегиональная ассоциация правозащитных общественных объединений «Агора» и другие НКО. Судебные слушания состоялись почти месяц назад, 22 января. О том, в чью пользу можно трактовать решение Конституционного суда, расскажет в прямом эфире нашей программы корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская, которая побывала сегодня на заседании Конституционного суда. Здравствуйте, Татьяна, вам слово.
Здравствуйте. Ну вот, это решение, конечно, очень интересное и очень важное. Достаточно вот такой подробности, что очень редко бывает, когда оглашение постановления Конституционного суда хоть сколько-нибудь задерживается, но в данном случае оно задержалось где-то на полчаса, не меньше, потому что, видимо, как объяснили, там шло обсуждение каких-то последних запятых. Вот утряска последних подробностей. И действительно, вот те, кто был на рассмотрении этого закона на открытом заседании месяц назад, как-то, я помню, вышли оттуда достаточно подавленные, потому что мало как-то было надежды, судя по тому, как шло заседание, на то, что Конституционный суд хотя бы частично встанет на сторону заявителей. Очень рьяно и представители Госдумы, и прокуратуры защищали право прокуратуры проверять кого угодно, как угодно, сколь угодно, долго, без каких-либо ограничений. Вот это было как бы самый главный постулат. Вот прокуратура пусть проверяет, вот хоть не выходит из НКО, из любой организации, иначе у нас закона не будет. Вот так вот, ну, в таком отставке так они все говорили. И тем не менее, вот все-таки Конституционный суд признал неконституционными именно те положения закона, которые позволяют прокуратуре вот без всяких временных рамок и ограничений осуществлять свои проверки. И, конечно, в постановлении Конституционного суда сказано прежде всего, что сделан поклон в сторону прокуратуры. Сказано, что прокуратура играет особую роль в обеспечении верховенства Конституции, закона, прав и свобод человека и гражданина, надзирает над соблюдением закона на универсальной такой основе, включая надзор за органами государственного контроля. Но и вот эти права, было подчеркнуто, которые предоставлены прокурорам, они сами по себе не противоречат Конституции. но в то же время, сказано Конституционным судом, недопустимо злоупотребление данными полномочиями или действиями в ущерб законным интересам граждан и организаций. И вот как раз, собственно говоря, Конституционный суд дал ответ на все вопросы, которые вот уже 2 года рвались, как такой вопль о справедливости из груди активистов и руководителей НКО, многих и многих, особенно правозащитных, которые подвергались вот таким интенсивным проверкам. И прежде всего сказано в первом пункте, что проведение прокурорских проверок должно быть мотивированным. То есть нельзя прийти, и НКО должны быть заранее уведомлены о приходе проверки. То есть нельзя вот просто позвонить в дверь и сказать, вот мы тут, надо предупредить, вот, и потом рассказать о результатах. Потому что действительно многие жалуются, что к ним приходят внезапно, без предупреждения, и потом они написали, так и не знают, чем закончилась проверка. Дальше второй пункт, который тоже вызывал невероятные жалобы и нарекания, состоял в том, что прокурорские работники дают работникам НКО многостраничные списки из, там, не знаю, 100-200 пунктов. Это список документов, которые надо предоставить. И, как говорили представители НКО, большинство этих документов, как правило, имеется в электронной базе Минюста. Все это уже сдано, все это есть. И, в общем, им заставляют делать огромную, бесполезную двойную работу, копируя эти документы. И, в общем, вот эта работа не только парализует на многие дни, недели, а то и месяцы работы НКО, но и сроки для предоставления этих документов чаще всего бывают совершенно нереальные. Так что вот как в случае с Ганушкиной, они нарушают эти сроки и попадают под штрафы, под административные нарушения. То есть Конституционный суд сказал, и это очень важно, я уточнила у судьи Николая Бондаря, который комментировал решение Конституционного суда, я уточнила, действительно ли теперь не нужно будет НКО давать все документы, которые там есть в электронных базах других ведомств. И он сказал, да, вот так оно и есть. Можно сослаться на эти базы, эти документы больше не носить. Теперь сказано также, что проверка не может проводиться повторно по одним и тем же мотивам, по одному и тому же поводу, только если речь не идет о том, что вот нарушения были найдены, и они до сих пор не устранены. Теперь очень важный и интересный пункт о привлечение представителей других контролирующих органов. Вот НКО жалуется, что приходит целый, так сказать, букет представителей ведомств, то есть тут и МЧС, и пожарная охрана, и прокуратура, и налоговики, кого только нет. И вот Конституционный суд сказал, что представители других контролирующих организаций вправе привлекаться к проверке лишь в целях осуществления ими вспомогательных экспертно-аналитических функций. Правда, лично мне не совсем понятно. Все-таки вот этот пункт, мне кажется, он непрозрачный, потому что, ну, экспертно-аналитические функции – это, согласитесь, достаточно размытое такое определение, и мне кажется, под это может все равно попасть целая толпа проверяющих, так сказать, целый эскорт, который вот приходил эти 2 года в НКО.
Татьяна, Татьяна, вот все, что вы перечисляете, звучит это все довольно революционно, можно сказать. Это отменяет всю ту практику проведения проверок в НКО, которая существовала последние годы. То есть сдайте нам такие-то документы, например, уже завтра. Как комментировали сегодняшнее решение суда сами представители НКО, которые были на этом заседании?
Никак. Представителей НКО не было. Вот. Их еще я пока не могу узнать. Буду им звонить позже и спрашивать их реакцию. Вот. Но, судя по всему, я думаю, что они не могут не отреагировать положительно, поскольку мы говорили с ними накануне, и вот как раз еще было открытое заседание, и все они выражали надежду робкую, что вот хотя бы эти вещи как-то будут прописаны в законе. Вот именно на это и была как главная и, повторяю, робкая надежда, потому что уже слишком большое было противостояние вот со стороны, так сказать, представителей власти. Вот. И, ну и подтверждаю. И самое главное, что 5-й пункт гласит решение действия представителей прокуратуры могут быть обжалованы в судебном порядке. И что касается заявителей, вот этих вот жалобщиков, которые обратились в конституционный суд, то сказано, что вот их дела именно в той части, где решения судов основывались на тех самых пунктах закона, которые теперь признаны неконституционными, вот в этом случае их дела должны быть пересмотрены. А это, конечно, касается, я думаю, не только вот этих вот пяти заявителей, которые перечислили в самом начале, но, конечно, многих и многих людей. И НКО. И судья Бондарь в самом начале сказал, что сказал такую преамбулу всем журналистам, что вот он считает, что это постановление чрезвычайно важно вообще в ряду всех постановлений Конституционного суда, потому что оно касается не только жизни НКО, а вообще вот законности в стране в целом. Вот так.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольцкая была сегодня в Конституционном суде России, который частично удовлетворил коллективный иск российских НКО, требовавших признать неконституционными некоторые положения закона о прокуратуре. Комментарии самих правозащитников к этому решению в следующей программе «Радио Свобода», информационное время «Свободы» в 16 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. Сейчас мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Каковы источники денег, которые они раздают? С этим сакральным вопросом депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев выступил после того, как недавно созданный фонд поддержки российских СМИ «Среда» выделил в начале февраля гранты нескольким медиа, в том числе телеканалам «Дождь» и ТВ-2, газете «Псковская губерния», «Медиазона», «Кольта.ру». Дегтярев сообщил агентству «Итартас», что попросил Министерство юстиции предоставить информацию о попечителях и жертвователях фонда. Депутат утверждал также, что еще одно письмо послал основателю фонда Борису Зимину, в котором в поддержку курса на прозрачность трат из бюджета, на свободу слова и высказывание разных точек зрения попросил его обнародовать состав учредителей, попечителей и жертвователей фонда «Среда». С Борисом Зиминым о работе его фонда и вообще о ситуации в общественной и политической жизни России, о претензиях ЛДПР, обо всем этом с ним поговорил мой коллега Валентин Барышников.
Почему вы занимаетесь общественной деятельностью, поддерживаете средства массовой информации? Существуют же какие-то некие стандарты новоришей. Можно жить у теплого моря с яхтой?
Это, на самом деле, скучно. Сколько можно потратить? У меня как-то не было очень большого периода траты денег, и автогонки – это, наверное, было самое дорогое. Это увлечение, хобби не может быть основой жизни. Существенной частью своей жизни я деньги трачу на какие-то общественные задачи и считаю, что это правильно. Любое занятие связано с обществом. Когда ты занимаешься бизнесом, ты на самом деле исполняешь общественную задачу, создаешь рабочие места, продукцию и так далее. Если за это тебя приходят большие деньги, на самом деле не очень понятно, что с ними делать в личном плане. И со временем, мне кажется, это общая судьба. Люди приходят к заключению, что деньги должны работать на то же общество. От этой мысли, на самом деле, произошла вся благотворительность в мире.
Смотрите, вы происходите из вот этого круга интеллигенции, который существовал в Советском Союзе и потом в России. Подозреваю, что ваши взгляды на жизнь, на политические события, на социальные, общественные, расходятся со взглядами подавляющего большинства российского общества. При этом вы готовы расходовать средства на благо этого общества, при том, что общество это благо может понимать совсем по-другому. Но, вероятно, тут можно упомянуть Дон Кихота, еще более безнадежные вещи.
Ну, почему безнадежные? Дело, что должен и вы, что будет, это не вполне безнадежный лозунг. Это, естественно, потратить деньги на ту страну, где родился, который как-то прикипел, можно сказать. Мне горько смотреть на то, что происходит на моей родине, но я не теряю надежды, так или иначе, что-то в ней поменяется. Пускай это, может быть, и не будет скоро, но если ничего не делать, так ничего не поменяется.
Ощущение в вашем кругу, оно какое? Это ожидание, что как-то все улучшится или, наоборот, безнадежность?
Есть, конечно, ощущение катастрофы или, по крайней мере, серьезного непонимания того, что происходит в жизни. Ведь 25 лет назад и больше не было ощущения, что мы одиноки в мире. Когда был жив Советский Союз, при всем том, что это империя зла и так далее и тому подобное, Советский Союз боролся за мир во всем мире. Все рабочие крестьяне были нашими братьями, и мы боролись против проклятых капиталистов. Сегодня в России, в общем-то, нет друзей. Куда ни кинь, везде у нас враги, везде какие-то нехорошие люди неправильно живут. Это большой дискомфорт. Даже в головах тех, кто поддерживает все нынешнее российское политическое, и то они думают, что что-то не так. Это тяжелое ощущение. Моя личная надежда на то, что народ начнет больше отвечать за себя. Долгая история, почему так получилось, но мне кажется, в нашем обществе, в наших людях сильны эти вот издевательские настроения и отсутствие ответственности, вернее, передача ответственности на какого-то вышестоящего, на бригадира, на начальника колхоза, на начальника там, района, на начальника страны. Собственно, небольшое развитие благотворительности в нашей стране это тоже проявление такого низкого уровня социальной ответственности, которая не позволяет создавать сложные социальные структуры. И
интервью моего коллеги Валентина Барышникова с основателем фонда поддержки российских СМИ «Среда» Борисом Зиминым целиком вы можете послушать и почитать на сайте Радио Свобода, свобода.орг. А сейчас мы на этом завершаем выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий мы расскажем в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!